рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Майкл Боум, американский журналист. Здравствуйте, Майкл.
Здравствуйте, добрый вечер.
Сегодня будем говорить о сдвоенном саммите ШОС и БРИКС, который стартовал в Уфе. Вот о перспективах этих международных организаций и поспорим относительно того, какими они могут стать в будущем. Возможно, их вообще не станет где-то в перспективе. Ну, для начала наши гости должны заявить свою позицию. Сегодня Игорь Шатров в качестве оптимиста, а Майкл Бом в качестве скептика. Пожалуйста, Игорь Владимирович, вам слово.
У ШОС и БРИКС большие перспективы. Я считаю, что это развивающиеся организации, которые представляют из себя элементы новой международной архитектуры, архитектуры нового меняющегося мира, многополярного мира, который приходит, наконец-то, на смену однополярному миру.
Перспективы большие, потому что нужна альтернатива, если правильно понял.
Ну, вот насчет альтернативы как раз это дискуссионный вопрос. Просто должно быть иначе, не отвечает современная архитектура вызовам современным.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас слово Майклу Бому. Майкл, да. Пожалуйста.
Я считаю, что ничего плохого, даже очень много хорошего, то, что создаются эти альянсы. Другое дело, что я не очень согласен с надеждой России, что это будет именно центром противовеса Западу. То есть я пессимист только в этом смысле, что надежды очень большие, а возможности очень ограничены, потому что, ну, по многим причинам мы можем потом, если просто это вкратце моя позиция, я могу потом объяснить, почему
нет. Надежд много, возможностей мало, поэтому скорее нет, чем да, если рассматривать как серьезную альтернативу.
И именно поэтому я думаю, что в Вашингтоне не очень беспокоится, а почему в Вашингтоне должны беспокоиться. То есть отношения с Вашингтоном, с каждым членом ШОСа и БРИКСа, и так хорошие, что ничего не под угрозой.
Хорошо, это Майкл Бом, американский журналист, который сегодня в роли скептика. Давайте, Игорь Владимирович, начнем с вопросов. Если мы всерьез посмотрим на те перспективы, которые рисуются, ну, они, с одной стороны, очень радужные, если так мыслить стратегически, а с другой стороны, ну, правда, а что в качестве фундамента? Если мы берем и сравниваем тот фонд, который создает сейчас БРИКС, это сколько? 5 стран, 100 миллиардов долларов. Если мы возьмем организацию, альтернативу, которую хотят построить, МВФ, то это 188 стран, ну и несравнимый бюджет. О чем мы вообще говорим?
Ну, во-первых, надо определиться действительно, о чем мы говорим. ШОС и БРИКС – это разные организации.
Ну, например?
Ну, раз вы начали с БРИКС.
С родного, с денег, да.
Начали с денег, а не с безопасности. Хорошо, начали с денег. Дело в том, что вы прекрасно знаете, я уверен, слушатели знают, и Майкл прекрасно знает о том, что именно эти страны, которые сейчас объединились в БРИКС, уже не первый год пытались, всячески настаивали на изменении системы Международного валютного фонда, да, на квотах и так далее, голосах в Международном валютном фонде. Почему не получилось? Только потому, что Соединенные Штаты Америки постоянно этому препятствовали. Но нет, на нет и суда нет, создают свое. То есть альтернатива ли это Международному валютному фонду? Я бы тоже не стал называть это альтернативой. Это для решения своих проблем и для упрощения собственной независимости, в частности, на финансовом рынке, этот институт нужен и необходим. Это речь идет о новом банке развития БРИКС.
Какая финансовая независимость, если по-прежнему меряют в американском долларе, если по-прежнему Бреттон-Вудская система?
Я готов вас перебить, потому что это обычный аргумент, который применяют. Вот американский доллар. Это эквивалент. Давайте мы не будем воспринимать всерьез, как номинируется сейчас этот бюджет банка. Эквивалентом денег в современном мире является доллар. Если между странами БРИКС начнется более плотное торгово-экономическое сотрудничество, оно сейчас действительно на низком уровне. Если начнется торговля в национальных валютах, я думаю, и номинации вот этого общего бюджета изменятся. И это, я уверен, произойдет в обозримом будущем, даже вот в ближайшем будущем. Это что касается БРИКС. А что касается ШОС, ну тут вообще этот саммит будет прорывным, мы это уже понимаем, да? ШОС расширяется за счет двух крупнейших, серьезнейших государств, оставшихся еще на этом пространстве евразиатском, это Индия и Пакистан. И вопрос ведь даже заключается не в том, что это важные для страны и большие экономики, и это еще и большие проблемы. И вот если две страны с серьезными проблемами включаются в этот процесс, речь идет о том, что они намерены и рассчитывают, что они там найдут решение из своих собственных проблем внутренних. А отношения между Индией и Пакистаном – это очень серьезный вопрос.
Ну да, они постоянно выясняют отношения, ну и периодически грозят друг другу ядерным оружием. Ну, такие тесные.
Четыре ядерных державы теперь будут в ШОС. Китай, Россия, Индия,
сейчас
Пакистан.
Сейчас Майкл, подождите, у меня просто вопрос к вам лично. Хорошо, если мы меряем деньгами, здесь пока и БРИКС, и ШОС, ну, как будто бы проигрывают, причем проигрывают условно, если мерить масштабами экономик, Китай, Индия, там перспективы-то сумасшедшие. Mm-hmm. А если мерить в людях? Смотрите, mm-hmm. Китай, Индия, Бразилия, Россия, Южная Африка. Да это половина планеты Земля, да. Если именно в людях мерить. Тогда, ну, почему такой скепсис? Обратите внимание, что половина планеты Земля не хочет жить по тем правилам, которые заданы.
Нет, в том-то и дело, я не согласен. Все равно спросите у всех этих стран, и они все равно западный модель выигрывают. Все равно преимущество за Америкой. То есть Россия может именно в качестве модели экономической модели, политической модели, модели безопасности, все равно мало что Россия может предлагать этим странам.
Это правда, Россия одна предложить мало что может. Но если поэтому собираются джентльмены и договариваются друг с другом по своим правилам, а не по тем, которые уже существуют, то это договор не ради одной страны, а ради джентльменов.
Сколько лет, допустим, Китай, самый крупный игрок, сколько лет вот американско-китайские отношения уже сформировались? Но задолго до образования слова БРИКС, понимаете? И это огромный масштаб. Это перехитрить или переделать эту крепость, это не будет возможно. То есть российско-китайские отношения, насколько крепки, они завязаны одним узлом, что никакой ШОС, никакой БРИКС, это даже не близко к этому. Поэтому я хочу сказать другое по поводу... Ну, а хорошая аналогия – это ОДКБ, да? Я понимаю, да. Что это другая организация. Но почему, понимаете, в Вашингтоне тоже не парится, извините за слово, из-за этого. Ну, во-первых, потому что все страны – это суверенные права любой страны, создавать свой альянс, в данном случае альянс безопасности. И почему на Западе так удивляются, когда в России говорят, что нет, они не имеют права, какая-то страна не имеет права входить в какой-то альянс, mm-hmm. допустим, Украина, теоретически. Потому что это нарушение этого принципа. Если, понимаете, в Южной Корее не говорят, что но мы против расширения ОДКБ. В Японии так не говорят. То же самое здесь. Поэтому очень часто меня спрашивают, ну, это новое, ну, когда несколько, ну, две недели тому назад, когда анонсировали, что американцы поставят 250 танков по шести странам НАТО.
Вдоль границы РФ.
Да, да. По шести, это примерно 40 танков в каждой стране, без людей. Я отвечаю очень просто, почему Россия посылает танки в Армению или в другие члены своего альянса. Это НАТО – это альянс, потому члены между внутри этого альянса так делают.
То есть пока рассмотреть эти альянсы очень сложно, особенно если посмотреть на связи, например, Китая и Соединенных Штатов. Ну и вот сейчас сразу Игорь Шатров хочет взять слово.
Да я вот хотел просто поспорить с Майклом и, вернее, ну, показать, что ли, проявить американскую позицию через Майкла. Вот Майкл, рассказывая о том, что ничего у вас не получится, все время использовал слово «Америка», американский подход, там, американские стандарты, ну, по-своему, Америка, Америка, Америка.
Он американец, ну что ж.
Но дело в том, что я не...
Я не сказал, что ничего не получится.
Ну, хорошо.
Я сказал, ради бога,
что я сказал. Спасибо. ради бога, спасибо, вот, что нам разрешили. Я хочу сказать другое. Я ни разу не использовал слово «Россия», что мы сейчас в БРИКС или в ШОС российскую или китайскую позицию намерены продавливать. В чем отличие? Попробуем сравнить, хотя это как раз о другом, с «семеркой», да? «Семерка» создавалась как союз экономик, который по другим, уже по политическим причинам вошла Российская Федерация. А теперь, когда стало понятно, что это все фальш-панель такая, да, фальш-накидка, на самом-то деле не в этом дело, они в открытую называют это союзом ценностным, союзом демократий, где общие подходы, общие ценности. Вот чем отличие наших союзов, в которых сейчас активно работает Россия? Мы не навязываем свои ценности, мы собираемся по определенному поводу. Вопрос безопасности, ШОС, рост экономик, БРИКС. И все. А вот какие стандарты у вас там политические, иные какие-то стандарты, социальные и так далее, если это не связано с экономикой, не мешает экономике, в этот процесс никто не вмешивается. Я думаю, что БРИКС сейчас такой вот еще в зачаточном состоянии до тех пор, пока люди не увидят, как это работает. Как работает экономика без политики, без идеологии. Мы не экспортируем нашу российскую демократию. Америка же чудесная. Постоянно экспортирует вначале демократию, а потом говорит, что, ребята, вот теперь-то, когда у вас эти правила, ну и экономику мы уже выстроим,
Игорь,
по нашим правилам.
У меня только один вопрос. Да. Вы всерьез разделяете политику и экономику? Как это у вас получится?
Я не то, что ее разделяю, я говорю, что во главе угла. Вот понимаете, мы не экспортируем свою модель. Что потом сложится в результате экономических изменений? Я думаю, что это тема для другого разговора на другом этапе развития.
Хорошо, но опять же...
Можно спросить, а какая у вас модель? Можно объяснить?
Что... Лучше в микрофон говорить, Майкл.
Майкл, а мы сейчас определяемся. Да, есть большая проблема, по поводу чего у нас возник конфликт с Западом. Вроде бы мы строим тот же самый капитализм, и тогда чего спорить?
Госкапитализм.
Это
не... приставка очень важна.
Не эта приставка важна, а оказывается, мы вообще, может быть, даже и не тот же... И не капитализм строим. Вот сейчас мы определяемся. Да, к сожалению, 20 с лишним лет мы в этом бассейне вместе с Европой, с подачи США, пытались вместе там плавать и играть в единую игру.
В экономическом смысле что это не российская так. Модель состоит из госкапитализма, а в политическом смысле... Российская модель состоит из чего?
Российская модель – это что? Демократия в нашем понимании демократии.
Суверенная
вот
демократия.
Ну, понимаете, вот эти термины – это уже другое.
Власти.
Наше понимание демократии – это примат общественного над личным. Это кардинальное отличие Запада от России.
Для кого эта модель привлекательна?
Эта модель привлекательна для огромных государств, которые должны в первую очередь в этом меняющемся мире, глобализирующемся с подачи США, сохранить себя вначале, а потом уже там выращивать человека. Ну,
например, какие страны
Китай,
бегут к этому?
Китай и Россия, например, находятся в одинаковом в этом смысле положении. Индия также находится в этом же положении. Потому что и там, и там, и там насаждаются западные ценности, которые не соответствуют восприятию индусов, восприятию китайцев, восприятию россиян. Мы другие. Вот понимаете, если бы Америка не повторяла ошибки, об этом, кстати, сказал Путин некоторое время назад, не повторяла ошибки Советского Союза, когда он признался, что да, в Восточной Европе есть тоже по поводу чего быть недовольным, потому что мы что-то там насаждали. Вот Америка идет просто по пути Советского Союза, насаждает свои ценности в первую очередь. Понятно почему. Она считает, что создав эти правила игры, потом можно будет управлять всем, экономикой, мозгами, чем угодно. Но путь в никуда.
Я бы не согласился.
Хорошо, я просто подведу черту. Просто Игорь Шатров как будто бы сейчас утверждал, что сначала идеология, а потом деньги. Если вы не разделяете наши ценности, денег не получите. Как-то так получалось. С этим мириться нельзя, поэтому мы создаем альтернативный союз, который нравится, не нравится, но мы его создаем. Пожалуйста, Майкл.
Я просто не соглашусь с тем, что... я просто считаю, что китайский капитализм очень сильно отличается от российского, и именно в качественном смысле.
Не спорю, нет, здесь я не спорю. Конечно, это разный капитализм.
Поэтому я пока не получил ответ на мой вопрос.
Никто у нас не просит, как вот греков сейчас требуют, от греков требуют сохранить ту модель, которая выгодна Германии, например, как главенствующей державе.
А что у нас требовать не будут, простите? На каких условиях деньги-то будут выдавать?
А вот смотрите, какая интересная складывается ситуация. Мы, каждый самоценен в этом союзе, и без каждого союз будет что-то терять и придется каким-то образом согласовывать суверенитеты, будем так говорить. Например, Китай без России – это слабое в военном в военном смысле держава. И Россия обеспечивает военную безопасность и безопасность на континенте в целом.
Технологическую вы имеете, прежде
всего. И в технологическом смысле, не в количественном, конечно, в смысле, да. Это первое. Второе. Экономики, экономика России, экономика Китая взаимодополняют друг друга, потому что мы, ну, к сожалению, пока еще только ресурсная экономика, а экономика развитого потребительского, производства потребительских товаров, это экономика Китая. Вместе, а поодиночке получается не очень хорошо. И поэтому нам есть как бы от чего отказываться и есть чем торговать друг с другом, не заставляя меняться целиком.
Майкл.
Но все-таки я не получу ответ на мой вопрос. Для кого российский модель политической, экономической безопасности привлекательна?
Еще
для
раз.
Для кого в мире?
Да вы что? Я же, ну, Майкл, я только что говорил, что мы не навязываем свою модель вообще никому. Вы хорошо. Представляете? Мы говорим только, ребят, отстаньте от нас, давайте мы будем торговать
хорошо.
С вами.
Вы России не навязываете.
Не навязывает никому абсолютно.
Для кого она привлекательна?
Для России в первую очередь.
Окей.
Конечно, для России. И мы не требуем ни от кого повторять нашу модель. Извините, но у нас даже в самом ближайшем в нашем союзе,
союзниках.
В нашем ближайшем союзе, Евразийском экономическом союзе, три совершенно, ну, Армения новый проект, и Киргизия новый проект в этом союзе, возьмем три основы. Казахстан, Беларусь и Россия. Совершенно разные модели. Мы не навязываем российское понимание демократии Лукашенко, и Назарбаеву также не навязываем. Понимаете?
Это
существенно.
Но кроме бывших республик...
Я говорю, если даже с бывшими республиками мы этого от бывших республик не требуем. Тем более мы не намерены требовать это от Китая. Okay. Мы готовы дружить с Китаем такой, какой есть Китай. С Индией такая, какая есть Индия. Okay. Торговать, дружить и общаться. Вот и все, это главное.
Ну, а он привлекательная модель, нет?
Надо дать России должное за скромность. Не навязывать.
Спасибо. Мы вообще... Но... Ни при чем.
Из-за скромности, мне кажется, не хватает союзников. Мне так кажется, я могу ошибаться, или хватает
союзников. Ну, друзей много не бывает. Я думаю, что у США вообще ни одного союзника нет, а это все конъюнктурные интересы. Mm-hmm. Америка сильна военной мощью, да, это
экономическая?
И экономическая, которая перераспределена,
я
и
бы сказал,
в один
на первом месте.
А вот как раз здесь, знаете, виртуальная валюта, виртуальный
доллар. Военная машина без экономики – это Советский Союз, понимаете?
А мне вот кажется на данном этапе, что это США – это, США это военная...
Со всеми вытекающими отсюда последствиями, понимаете?
Вы мне потом расскажете как-нибудь за эфиром об экономических центрах в США, кроме высоких технологий, военно-промышленного комплекса и, может быть, автомобилей. Что вообще еще производит
ВВП
США?
Ни о чем не говорит.
Экономика сервисная в США?
Нет.
Ну как нет?
США остаются самым крупным производителем, несмотря на все. Все равно, потому что экономика самая большая. Да, конечно, в процентном соотношении промышленность все меньше и меньше, но в абсолютном выражении
да
все
вопрос,
равно
не вопрос,
самый крупный производитель.
Не вопрос, очень неплохо паразитируя на всем мире, конечно, создавать свою экономику и для 300 с чем-то миллионов человек создавать благоприятные условия и сделать так, чтобы они были довольны своим правительством и всегда его поддерживали. Не вопрос. Но, понимаете, такого же никогда не будет в мире. Не надо мир смущать, просто смущать и говорить, вы все будете жить так, как американцы. Никогда. Никогда не будут жить так, как американцы. Потому что кто же будет, кого же тогда будет эксплуатировать Америка, если все начнут жить так, как американцы?
Игорь, может быть, они сами хотят.
Чтобы их эксплуатировали?
Нет, чтобы они жили, как в Америке.
Нет, может быть, они хотят.
Чтобы это, к сожалению, это, население, как в Америке.
К сожалению, это не получится. Давайте мы будем реалистами. Вот понимаете, вот эту американскую мечту, которую предлагает Америка всему миру, она ведь не просто предлагает, говорит, а для того, чтобы ее достичь, надо вот по таким правилам, но... по таким правилам жить.
Возьмите Европу. Это из-за того, что Америка навязывала Европе свои ценности? Или, может быть, Европа сама хотела именно эту модель? Как вы думаете?
Европа могла сама хотеть, потому что эта модель была транслирована и отпиарена, да, но к чему это приводит Европу? Это привело к полной зависимости от Соединенных Штатов Америки. И сейчас Европу толкают...
Они особо не жалуются.
Европ...
Они жалуются на шпионаж Америки, но они не жалуются на американскую модель развития.
А шпионаж не является частью американской модели.
Я говорю, что есть претензии к Америке, но в отдельных
хорошо,
областях.
Хорошо, что вы признаете.
Но что касается общей модели, по-моему, они...
Ну, до тех пор, пока, экономика, до тех пор, пока экономика не рухнула, да, конечно. Вот Греция уже не согласна.
А можно я вставлю пару слов? Okay. Уж простите, я здесь стою. Да, смотри, Майкл, просто в качестве уточнения. Не получается ли, что действительно создаются некие клубы по интересам? Европа ближе Соединенным Штатам и по каким-то идейным соображениям, и по тому, что завязаны уже давно друг с другом и тесно. А здесь создается альтернативный клуб, опять же, по интересам, где страны, тоже которые понимают модели друг друга, создают некий свой клуб. А что в этом плохого?
Я начал с этого. Ничего плохого нет. Я начал именно с этого, когда я изложил свою позицию.
Тогда
и, может быть, что-то хорошее даже есть в этом.
А это если это развивается, если появляется действительно солидный игрок, если это конкуренция, то, как мы знаем, конкуренция зачастую чревата и борьбой. Конкурентная борьба, она же не только в том, чтобы, знаете, равнозначно друг с другом рассказывать там, какие все классные. Это противодействие. Вот здесь нужно будет бороться или нет? Это я будет думаю... представлять угрозу?
Я еще раз говорю, что пока нет причин противодействовать.
Пока нет.
Да, потому что...
Майкл просто не верит в перспективы этих союзов.
Да, я не вижу, что это даже близко...
близко к чему?
Становится угрозой. То есть пусть что существует, и пусть что развивается, пусть ОДКБ развивается, пусть БРИКС развивается. Это развитие не будет за счет отношений между Америкой и всеми членами этих организаций в отдельности.
То есть вы не считаете, что это вступление в ШОС Пакистана, проамериканского государства, да, с проамериканской политикой, неким образом изменит ситуацию на континенте? Вы
нет,
не считаете?
Потому что американско-пакистанские отношения хорошие, американско-индийские отношения хорошие и крепкие, американско-китайские отношения крепкие, прочные и хорошие.
И только российско-американские нехорошие, но как-то интересно, Индия, Пакистан и Китай, тем не менее, ну просто с удовольствием прилетают в Россию, приезжают на эти саммиты и с удовольствием о чем-то договариваются.
Одно другому не мешает,
Про удовольствие, точно про удовольствие? Может быть, они просто как-то вынуждены или что-то видят?
Они вот как раз ищут альтернативу. Я не считаю, что Россия сейчас пытается создать альтернативную модель. Россия как раз не пытается ее создать. Но они ищут альтернативу.
Почему не вашим и нашим? Почему не этот принцип доминирует?
Потому что, в принципе, и вашим, и нашим, они попадают просто под диктат Соединенных Штатов Америки. То есть тогда они уже ничего не могут сказать. Вот тоже получилось то, что я рассказал вам сейчас про МВФ, напомнил, да? Но не удалось этим странам... и России в частности, и Бразилии, и Китаю, доказать о том, что надо увеличить права этих государств.
Игорь
не удалось, к сожалению.
Опять вот важное уточнение. Про Шанхайскую организацию сотрудничества уже сколько лет говорят?
Ну, она сколько лет существует?
Ну, вот я вот именно про это. Есть ощущение, что про нее больше говорят, чем она существует.
А дело реально в том, что эта организация не экономическая, а организация, в первую очередь, безопасности. И вот знаете, пока на территории этих государств Исламского государства мы не видим, да, вот мы не видим, что он туда проник. Я думаю, когда туда вступит Индия, Пакистан и в скором времени Иран, проблему Исламского государства там будет гораздо больше.
И мы, конечно же, с удовольствием подключимся к тому, чтобы там обеспечивать безопасность и военный контингент, и все остальное. Я правильно понимаю?
Да зачем? Мы просто объединим наши ресурсы, начиная от информационных, кончая технологическими, и мы будем обмениваться информацией, мы будем участвовать в взаимодействии спецслужб. А введение каких-то войск, контингентов, там нет такого единого, там нет военной внутренней
так
составляющей.
В чем будет заключаться подтверждение реальности существования этого союза? Пока мы разговариваем, встречаемся в Уфе или еще где бы то ни было, это прекрасно. Но какое-то материальное подтверждение должно существовать, нет?
Еще раз, это организация безопасности на континенте. И вот когда на азиатском пространстве, вот когда в следующий раз сюда хотят прийти Соединенные Штаты и кому-то там посоветовать, что делать, ну, то есть ведут войска, например, в новый какой-нибудь Афганистан. Я думаю, через пару лет им придется разговаривать с нами, с этими ребятами, которые скажут, нет, вот на этом континенте мы разбираемся сами. Как? Это уже другой вопрос.
Напомню, с нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Майкл Боум, американский журналист. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся и будем подключаться аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35 в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Майкл Боум, американский журналист. Сейчас будут вопросы наших слушателей. Напомню, обсуждаем перспективы сразу двух организаций: Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. 7373948, телефон прямого эфира, СМС плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер. У меня к Майку, собственно говоря, ремарка, а потом вопрос. один из классиков марксизма-ленинизма, собственно говоря, сам Владимир Ильич, однажды сказал такую фразу, что молодой Советской Республике весьма полезно было бы пройти стадию государственным капитализмом, дабы научиться хозяйствовать. Но, я думаю, Майкл, у вас есть проблема. Проблема заключается в том, что вы неверно трактуете действительность. В России сегодня не государственный капитализм, а олигархический капитализм. Это две большие разницы. И вот теперь, собственно говоря, сам вопрос. Вас никогда не посещала мысль, что вы сами себя успокаиваете, толкуя действительность с некоторой долей ретуши? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, я думаю, что и так плохо. И государственный капитализм, я имею в виду как искажение самого института капитализма, и олигархический. Я не знаю, что хуже, я думаю, что оба хуже.
Ну, это уже шаг от феодализма. Я-то думал, что мы все время там. Но нет, хорошо, так.
А вот и весь мой ответ.
А что касается ретуши, что вы несколько ретушируете действительность, из-за этого ее искажаете.
А как конкретно, я не понимаю.
Ну, как-то ее приукрашиваете.
Да?
Приукрашиваете, Америка? Например, роль США приукрашиваете в мире. Ее подаете в таком каком-то восторженном состоянии.
Я сижу по количеству союзников. Я не думаю, что это через давление или навязывание. Я думаю, что если вы спросите у европейцев, какая модель вам более привлекательна, российская или американская, я думаю, что это будет несложно ответить.
Что ж вы все время сравниваете эту модель?
Или
еще
китайская?
Раз говорю, никакой модели Россия пока, к сожалению, может быть, действительно миру не предлагает. Мы просто говорим, пожалуйста, ну не лезьте к нам, ну дайте нам жить тут, как мы хотим. Может быть, уже пора агрессивно предлагать свою модель.
Но так ее нет.
Да, ну, наверное, ее нет, например. Вот мне вот подсказывают. Ну, да?
Слушатели уже нет, но как я украшиваю? Может быть, у вас есть представление, как я украшиваю американскую действительность? Ну, конкретно.
Вы говорите только о позитивной роли Соединенных Штатов Америки в мире.
Я сказал, вот что в Европе есть претензии к Америке.
Замечательно. Вот. И не только в Европе. Я думаю, в Латинской Америке очень много претензий.
Безусловно.
И в Африке очень много претензий. А уж на Ближнем Востоке, когда мы для того, чтобы уничтожить неугодные режимы, диктаторские светские режимы, которые каким-то образом держали вот эту вот массу в руках, уничтожаем, создаем вот эту вот смесь горючую. Потом
остается фактом, что очередь формируется, чтобы попасть в НАТО, а от ОДКБ члены отпадают, например, Узбекистан.
То еще есть... раз, ОДКБ это ресурс,
один пример.
Ресурс пост-СНГшный, и у него есть свой срок жизни, я думаю.
Сколько членов Евросоюза, сколько стран хотят быть членом Евросоюза, а сколько членов Евразийского Союза.
Сколько лет создавался Евросоюз, из чего начинался Союз угля и стали, из нескольких государств, правильно, да? А у Евразийского союза, да, и у его некой предтечи таможенного или составляющей части таможенного союза сейчас 30 заявок на вступление в таможенный союз. Да, пока у нас только 30? Вьетнам, да, сейчас пока только
какие
Вьетнам. 30? Ну, еще раз говорю, пока Вьетнам вступил в таможенный союз, да, следующий на очереди, как вы знаете, Египет. Ну, посмотрим. Остальные, назвать вам страны, чтобы ваши американские друзья-товарищи сразу же начали серьезную работу с представительствами этих стран, с посольствами и с лидерами. Давайте сохраним тайну.
Я не хочу обязательно сказать, что это американская модель. Я бы сказал, что это трансатлантическая модель. Это американская европейская модель. Вот и все.
7373948. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый,
у меня вопрос к Майклу. Меня Лариса зовут.
Пожалуйста.
Я бы хотела услышать критерии американской модели, потому что у меня в голове все время тыркает какая-то популистская версия. Например, главное, для чего рожден человек в мире, это потреблять. Государство стоит на страже потребления. И третье, Америка всегда права, если не права, читай пункт первый. Если есть какие-то другие комментарии, я бы очень просила Майкла описать критерии модели американского развития.
Спасибо, принимается.
Замечательный вопрос.
Ну, употреблять это важно, потому что мы употребляем как люди. Но есть еще защита прав человека, это тоже важно. И верховенство закона. И очень много чего. Какой второй... Вторая часть вопроса.
Ну, Америка всегда права, да?
Если не права, смотри пункт первый.
Но всегда права. Нет. Америка.
Ну, понимаете, особенно при Обаме США пытаются действовать именно в рамках международного права. А когда речь шла о Ливии, это было при мандате ООН. Когда речь шла о Афганистане при мандате ООН.
Но вы с сожалением об этом говорите, Майкл. Нет. Я чувствую как-то вот с большим сожалением.
Нет, я говорю, слава богу, что это, это не в одностороннем порядке. И слава богу, особенно в примере Афганистана, потому что 55 союзников, они вошли в коалицию, и Россия в том числе.
Особенно, и так все получилось.
И да, Россия поддерживала этот мандат на все 100.
Особенно очень хороший пример Ливии, когда вы просто обманули мировое сообщество и просто уничтожили страну.
Ну, не Майкл лично не обманывал, подожди.
Ну, Америка. Майкл у нас Америка. Мне, Майкл, подразумеваем Америку.
Мне очень понравится особенно пример Афганистана, потому что Россия... Помните, когда Путин выступал в Думе, он чуть ли не умолял американцев оставаться на месте, то есть до выполнения задачи, потому что...
Конечно, Россия рассчитывала на то, что Америка пойдет до конца и решит этот вопрос.
Я не узнал Путина, когда он это говорил. То есть он понимает, что вот эта коалиция, которая состояла из 50 стран, защищает южные
конечно,
границы
если
России.
Если вы влезли в Афганистан и создали там вот эту вот такую Шатров. Горячую точку, то теперь уж вам ее и разруливать эту ситуацию, и тушить этот пожар. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович Путин был за то, чтобы вы где нагадили, то там бы вы за собой потирали, нет, убирали.
Пожар сделал те, кто сделал 11 сентября, и почти весь мир был солидарен с США, чтобы уничтожить тех
людей. В этом
людей.
Плане и мы солидарны, в плане жертв, конечно, мы сочувствуем и соболезнуем, но кто спровоцировал это 11 сентября?
Дело в коалиции, чтобы избавиться от этой заразы, и слава богу, что Россия на нашей стороне.
В данном случае пока мы союзники.
Исключение, да, из правил, но хотелось бы, чтобы было больше таких примеров, особенно против ИГИЛа. Вопрос напрашивается, почему нет такой коалиции против ИГИЛа? Вроде бы общий враг. Вроде бы Россия понимает, что это прямая угроза России.
По-моему, США исключить пытается Россию из международной повестки дня.
Нет, по поводу ИГИЛа.
По поводу всего.
Чем больше союзников, тем лучше.
Замечательно. Давайте так, давайте мы вам сейчас будем вашу экономику, слова вашего президента, рвать в клочья, да? Но, пожалуйста, давайте помогайте нам бороться с ИГИЛом. Замечательный подход.
Пока все вопросы идут Майклу Бому, я свой вопрос тогда задам Игорю Шатрову, если позволите.
Да, не вопрос.
Игорь Владимирович, хотелось бы понять следующее. Вы сетуете на то, что Соединенные Штаты такие-сякие вмешиваются в дела государств других, и все в таком духе. Пока получается, что БРИКС, что ШОС, это такие союзы недовольных Соединенными Штатами Америки. А ну, придет пора отстаивать свои интересы. А какими вы видите инструменты?
Нет, подождите. Бразилия недовольна Америкой?
Я скажу.
Что... Ну, там все время с МВФ хотя бы.
Что такое БРИКС еще? Что значит отстаивать интересы? Дело в том, что это государства, которые выросли и рассчитывают свой экономический потенциал, уже обменять на политический капитал некий. И только вместе с Россией и Китаем они способны создать себя как политический субъект.
Отстраивание
Соединенными Штатами
собственных
нет.
интересов.
Ну, конечно, и замечательно. Конечно, они в собственных
как?
Интересах.
Как вот этот механизм отстаивания должен работать в перспективе, если мы хотя бы на два шага просчитаем, как в шахматах?
Речь идет плотнейшем экономическом сотрудничестве, о снятии зависимости от американской экономики.
Бабками всех зальем?
Ну почему бабками? Почему бабками? В первую очередь мы должны начать сотрудничать. И мы должны найти все то, что мы сейчас вытягиваем, то, что нам иногда подкидывают откуда-то извне, мы можем найти внутри себя. То есть мы поднимаем экономики и делаем их эффективными.
Славно, но, как показывает практика, стоит смениться власти в каком-нибудь государстве X, и может поменяться вектор мгновенно. Сегодня ты член ШОС, а завтра выходишь,
сегодня,
и мы на это будем просто
сегодня
так смотреть.
Греция член ЕС, а завтра выходит. Все может быть. И вот это все зависит от той политики, которую внутри этих организаций будет проводить, в частности, и Россия.
7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. В самом общем плане распад государств, в принципе, происходит тогда, когда они становятся не нужны не проживающим в них людям. Ну, внутренняя потребность. И одновременно, когда это государство не нужно окружающим государствам, народы там проживают, это государство не нужно. Они распадаются. Вот вопрос такой. Нужна ли Америка миру и самим американцам?
А кому вопрос? Майклу, наверное. Я думаю, Майкл ответит, а я, может быть, свою реплику по этому поводу скажу.
Да, Майкл Бом.
Меня всегда раздражает теза, что войне Америке выгодно, и поэтому Америка развязывает войны и на Украине, и по всему миру, потому что Америке выгодно. Это настолько примитивно и противно. Конечно, когда есть война, есть мало людей, которые будут покупать американские товары. Если никто не будет покупать американские товары, это конец американской экономики.
Военно-промышленный комплекс очень любит войну.
Да, но это какой процент американской экономики? Это крошечный процент по всей американской... то есть то, что выгодно одной отдельной области, это не экономика. Это не экономика. Это не...
Банкам выгодна война. Военно-промышленному комплексу выгодна война.
Может быть выгодно, если она где-то далеко.
Ну, конечно, но война-то все время происходит у Америки далеко. В этом-то вопрос. В этом вопрос, когда создаем горячую точку и в этой мутной воде ловим рыбешек. Мы разрушаем Югославию, получаем контракты на восстановление
если
Югославии.
Если бы ВПК составил, я не знаю, 80% американской экономики, я бы согласился с вами.
Ну, еще раз, я говорю не только о ВПК. Я говорю, мы разрушаем Югославию, а потом строим в этой Югославии дома. За счет, как бы, опять и финансируем, даем деньги, даем кредиты на восстановление экономики, подсаживаем на свою долларовую иглу.
А если они в течение 20 лет будут жить в нищете, кому это выгодно?
Кредитам, кредиты, тем не менее, будут даваться. Вот Греция живет 20 лет в нищете, и почему-то это все выгодно, и почему-то ее не хотят отпускать с этого
кому
крючка.
Кому Греции
объясните.
Выгодно?
Это... Греция не выгодно. Но почему Грецию никто не хочет
это такая
вытянуть?
Болячка.
Почему никто не хочет вытянуть из долговой ямы? Почему в свое время Goldman Sachs устроил эту аферу и... Через, не знаю, заднюю дверь Греция вступила в еврозону. То есть обманув Брюссель. Почему вот тогда эту авантюру
опять
устроили?
Майкл Бом виноват.
Ну, Goldman Sachs и Майкл Бом. Я пока говорю, что Майкл Бом — это Америка. Будем, ну, может быть, и Goldman Sachs
Игорь
тоже.
Такая ответственность огромная.
Огромная,
как вы хотели, Майкл. Ну что же. Да, забыл уже, даже хотел что спросить, поэтому приму телефонный звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос, Игорь.
Да, пожалуйста.
Во время конфликта Югославии мы, конечно, были за братьев сербов. Почему на сегодняшний день братья сербы смотрят в сторону Евросоюза, а не в нашу?
Все.
Да, это еще один пример. Хороший пример.
Все может быть. Во-первых, я не сказал бы, что братья сербы настолько смотрят в сторону Евросоюза. Мы видели, какие отношения с Сербией сейчас и как президента Путина встречали в Сербии. Вопрос в другом. Вопрос в том, что... Иногда корыстные, конъюнктурные интересы, они в первоочередные.
Почему конъюнктурные?
Конъюнктурные, потому что это выгодно.
Я думаю, что через 10 лет.
На данном этапе это выгодно. Но если Россия станет мощной экономической державой, все изменится.
Ой, кстати, про конъюнктуру, Игорь Владимирович, вам вопрос следующий. Смотрите, мы сами вспомнили сегодня про фонд БРИКС, 100 миллиардов долларов, а здесь поговаривают, что лихорадит фондовый рынок Китая. И там вот эта лихорадка измеряется триллионами долларов. Поэтому, а что насчет конъюнктуры-то? Насколько вообще эта конъюнктура нам завтра может быть выгодна при условии, что, например, у Китая начинают серьезные проблемы?
Ну, если Китай откажется в перспективе от долларов, я думаю, и лихорадка эта сменится на другую болезнь. Я думаю, что Китай рано или поздно может свою валюту сделать одной из мировых резервных валют, и это совершенно другой расклад будет. И эта лихорадка только потому, что Китай напрямую встроен в эту долларовую экономику международную, и у него
другой-то
очень
нет.
Плотные,
вы сами с этого начали.
О чем говорил Майкл, у него очень плотные торговые экономические связи с США, поэтому его и трясет. Вот когда Китай также диверсифицирует свои торговые экономические потоки, когда он будет больше сотрудничать с другими государствами, вполне возможно, на него не будет такое влияние оказывать Соединенные Штаты Америки через доллар.
Так же, как кто просто?
Так же, как... Как России кто? Надо это сделать так же.
Надо. Хорошо, Майкл.
Что касается Сербии, это одно дело, когда они встречают Путина распростертыми объятиями, да, российскими флагами. Это одно. Это политически, это эмоционально, это декоративно. А другое дело, когда речь идет о кошельке. Сегодня они смотрят на Запад. Они,
вот это ваши ценности. Вот
они,
ваши ценности. Речь
они
о
понимают,
кошельке, в первую очередь,
где сербы понимают, они не дураки. Они понимают, какая модель более привлекательна.
Конечно,
и конечно. Это они понимают сегодня, они будут понимать это через 5, 10, 15 лет.
Какая прибыльнее, такая
ничего себе конъюнктура. Я думаю, что это на очень долго. Сербы поняли.
Купить можно многое. Много.
Причем здесь купить?
Это называется купить, и только так, да. Купить, высосать, выкинуть просто потом. И потом будет то же самое, что в других восточноевропейских государствах. В государствах
это
Прибалтики.
Очевидная вещь, где более... Какой путь более перспективный? Российский особый путь или европейский путь? Они так решили.
Понимаете, может быть, к сожалению, не хочу так думать, но это не так на самом деле. Я просто не готов специально говорить о Сербии. Может быть, даже сербам есть куда уехать и на кого бросить свою страну. Россияне-то не хотят убегать из своей страны. А вот мы видели, что происходит в Прибалтике, что происходит только... в Болгарии и так далее. И это нормально, да, молодежь побежала за заработками, побежала за большими деньгами, бросила свои страны, оставила эти страны на откуп кому-то. Возможно, можно и так жить, да, может быть, и так можно относиться к своим истокам. Но в России по-другому все-таки устроено, и поэтому мы все равно будем на своем стоять. Пойдут за нами сербы,
на своем,
ну и, слава богу, не пойдут, мы будем...
На своем это
мы
что?
Не будем бросать свою страну и не побежим всей страной, как пол Латвии убежала, в Ирландию работать прислугой, понимаете? Так вот и все.
Пока не очень-то и выпускают, ну, в смысле, там, Шенген, ну, мешает, всякие,
ну, вот,
визы.
Ну, вот видите, еще и мешают, да, то есть пока и не ждут, ну и хорошо.
Что значит, Россия будет стоять на своем? Это что?
Россия будет охранять собственные интересы, свою территорию, свои границы и здесь создавать для себя благоприятные условия жизни для своих граждан. В первую очередь, это задача у России.
Она благоприятная?
Деле, она намерена создавать их все более
намерена.
И более благоприятные.
Конечно. Хорошо.
И создает сейчас все более и более
благоприятные. Но одним желанием сыт не будешь.
Вы ведь тоже путешествуете по России. Вы тоже видите не только плохие дороги, но и хорошие. Вы видите не только разваленные дома, но и новые заводы. Поэтому в России очень много позитивных перемен.
Хорошо. Россия намерена. Хорошо. Это дело хорошее.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, а еще дай, да. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Евгений, у меня вопрос к представителю России.
Игорь,
вот я слушаю, и у меня впечатление создается, что больше говорится о наших успехах в будущем. Что сейчас каких результатов сейчас мы достигли вот в своих союзах, которые мы инициировали?
Ей спасибо.
Об этом мы сегодня уже не один раз говорили. Я думаю, само создание этих союзов – это большой политический успех России. И то, что сейчас вот все те движения, которые происходят, ту поддержку, которую Россия получает политическую через эти союзы, это как раз вот то самое достижение. В этот сложный период, когда Россию пытаются сделать изолированной от окружающего мира, мы просто посылаем сигнал, что мы не то что не изолированы, а мы участвуем в более даже серьезных процессах, чем происходящие, например, нам на европейском континенте. Потому что с нами взаимодействуют, ну, величайшие державы мира.
Как-то неравновесно у нас получается. Россия против Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы, конечно, от этого уйти, но не получается. Потому что Игорь Шатров у нас уже представляет Россию, Майкл Бом отвечает за всю Америку.
На наших переговорах, да, вот так получилось.
Вот и договорились. Ну, давайте еще один звонок, а после этого я запущу голосование. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, вы в эфире.
Я хочу, Майк, задать вопрос. Вот, вы говорите, что вот ваша страна, ваша мира такая грамотная и все остальное. Почему же вы позволяете своему послу, и этому грузину, который убежал в свое государство, вот такое творить у меня на родине? Я украинец. Вот. И мне сейчас там такие вещи реально люди рассказывают. Я долго уже в Москве живу. Вот. Что переписывается все. Я задаю вопрос, у меня там брат, серьезный человек. Говорю, почему так происходит? Он говорит, Виталик, в каждом областном центре человек 10 американцев сидит. Их никто не видит, они все делают. Все под себя потихонечку подбивают, закрывают.
Они точно есть, если их никто не видит, может быть, их и нет?
Не, они есть, потому что мне брат большой человек, милиции. Их у него, конечно, уволили уже, потому что они еще тех советских времен. Не нужны такие люди, надо дебилы, понимаете, они ставят вот таких людей и радуются, вот говорят, посмотрите, что вы творите.
Есть, спасибо, принимается. Без Украины мы вообще никак, никогда, поэтому, Майкл Бом, пожалуйста, отвечайте.
Вопрос, что вы лезете?
Что вы там делаете, да, вообще? Что вы там делаете?
Ну, еще раз отвечать на этот вопрос, да? То есть, какие американские интересы, да? Ну, есть несколько элементов. Первое – это гарантии США, не только США, это гарантии и России, и Британии, гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Эта гарантия была дана. Это отвечает на вопрос, какие интересы Америки к Украине, чего вы лезете. Второй момент – это трансатлантический союз, да, то есть...
Вот это важно. Вот я потом сделаю реплику.
сейчас в военный конфликт на Украине, это угроза европейской безопасности, любая угроза европейской безопасности, по определению, это угроза американской, из-за трансатлантического союза. Это единое целое. То есть, что угрожает Европе, тем самым угрожает Америке. Украина граничит с 4 членами НАТО. Это уже почему есть американский интерес.
А можно я скажу?
Сейчас коротко Майкл заканчивает туда.
И есть еще 4-й элемент, но вылетел из головы. Я вспомню.
Ну хорошо, 3 уже достаточно.
Да, а я считаю, что здесь одна вообще причина. Вот вы сказали о трансатлантическом союзе, вы имели в виду, наверное, НАТО. А я хочу сказать о трансатлантическом партнерстве, которое вы сейчас пытаетесь создать со странами Европы. То есть вы хотите создать зону свободной торговли. Вам нужна война на Украине, и поэтому вы там. Потому что вы тем самым отрезали Европу, и санкции это подтверждают, от России, от сотрудничества с Россией, создав на вот этом стыке зону хаоса и войны. И тем самым у Европы ничего не остается вообще в сторону России. Что там смотреть? Никогда там ничего не получится, связи не будет. Поэтому Европа шагает в вашу пасть для того, чтобы упасть к вашим ногам и заключить с вами договор о свободной торговле. Вот я думаю, что лет через 5 после этого, когда Европа очухается, мы по-другому посмотрим на эти процессы.
Даже с рифмой. Я сейчас запускаю голосование. Напомню, что мы сегодня обсуждаем перспективы сразу двух организаций, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Их сдвоенный саммит начался сегодня, простите, в Уфе, в Российской Федерации, в Республике Башкортостан. Ну и вы на стороне оптимистов, которые видят перспективы для этих организаций, аргументы Игоря Шатрова, возможно, вас убедили. Это 134-21-35, префикс 8495. За Игоря Шатрова, за перспективы ШОС и БРИКС 134-21-35. Если вы на стороне скептиков, на стороне Майкла Бома, американского журналиста, вы голосуете 134-21-36. Это прекрасно, перспективы, это все славно, но на чем это будет строиться, пока не очень понятно. 134-21-36. Все, наше голосование началось, ну и несколько тезисов, которые приходили на наш СМС-портал. Тут уже в режиме блица. Майкл, Обама сказал, что Россия в изоляции, ее экономика порвана в клочья, а тут саммит. Обама соврал? Пишет 692-й.
Нет, я не вижу, что одно другому мешает. Обама имел в виду, что санкции работают, санкции, европейские санкции, американские санкции вместе влияют на российскую экономику.
Обама просчитался просто. Обама считает, хотя, что США и Америка — это весь мир.
Хотя я думаю, что Обама немножко обольщался, потому что даже Путин сказал, что санкции составляют только 25% экономических проблем России. В основном это низкие цены на нефть и другие проблемы. Поэтому Обама немножко выдавал желаемое за действительно не в санкциях дело.
7373948 это телефон прямого эфира, голосование 134-21-35. Вы на стороне оптимистов, которые верят в будущее ШОС и БРИКС, 134-21-35. Вы на стороне скептиков, которые не очень понимают, на какой почве, на каком фундаменте будут строиться эти организации, сейчас там пытаются строиться, это 134-21-36. Наше голосование идет, пока ноздря в ноздрю. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос к оппоненту Майкла.
К Игорю Владимировичу, да, пожалуйста.
К этому товарищу, да. Я его хочу спросить. Он вот постоянно всех перебивает и не может себя хорошо вести, и выдает желаемое за действительное. Он это делает специально или нарочно?
Ваш юмор мы оценили.
У него просто манеры такие.
Я убежден просто в своей правоте, и поэтому так, наверное, себя веду, да.
Самоуверенность – дело хорошее.
Замечательно.
Ну, хорошо, давайте еще один звонок, коротко совсем. А нет, даже не успеем, поэтому я просто еще на 5 секунд оставлю голосование. 134-21-35 сейчас за Игоря Шатрова, за перспективы ШОС и БРИКС, 134-21-35 за Майкла Бума, за скептиков, 134-21-36. Против всех голосовать бесполезно, эти голоса не засчитаю. 134-21-36 – это скептики у нас голосуют. Все. 5-4-3-2-1, торжественно останавливаю голосование, подвожу итог. Значит, 51 41% на стороне Игоря Шатрова, 49% на стороне Майкла Бома.
С маленьким разрывом.
Это здорово.
Победила дружба. Ну что ж, спасибо. С нами был Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Майкл Бом, американский
журналист. Можно заключительные слова или нет?
Очень коротко, да.
Я желаю, на самом деле, говорят сейчас, что я русофоб, а это не так. Я очень хочу, чтобы Россия развивалась, процветала, но я думаю, что это возможно только вместе с Западом, не против Запада. Я думаю, что вот это особый путь против Запада, это путь в никуда. Поэтому я надеюсь, что Россия будет интегрирована с Западом и будет процветать вместе с Западом.
Игорь Шатров и Майкл Бом пожимают руки. Спасибо. Okay.